Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева, и хочу вам напомнить, что этим красивым словом древние греки называли процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем сегодня говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя Илья Киров, кандидат биологических наук, заведующий лабораториями в НИИ сельскохозяйственной биотехнологии МФТИ. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Кира.
Илья, помимо своих прекрасных должностей, множества ипостасей, еще и многодетный отец. Четверо детей у Ильи. Знаешь, что еще близнецы есть, Илья, правда ли это?
Да, 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 две девочки-близнецы, да.
Да, это, конечно, особый левел.
Мы под акцию попали.
Акция. Возьмешь один, второй подарок. Да, Илья, вы знаете, конечно, хочется спросить вас о многом, но предлагаю начать как раз с образовательного процесса. Вы кандидат биологических наук, специальность непопулярная, так скажем, на каждом углу не встретишь, из каждого утюга они не говорят. Почему такой выбор? Вот давайте прям вот с вашего личного выбора начнем этот разговор.
Ой, ну вот здесь как раз очень важно, наверное, подчеркнуть, что вся история моя личная и связь с биологией началась еще в школе. Еще в 10 или 11 классе я впервые вообще открыл для себя мир биологии, когда передо мной оказалась книга по генетике, и я ее открыл. Мне учили биологию, ее дала, я так до сих пор не могу понять, она решила посмеяться или нет, потому что я открыл, ничего не понял. То есть в книге было описано к совершенно незнакомым мне языке про каких-то мутантов, про каких-то мышей, про ДНК, что-то там еще. Но меня, вот что меня удивило, что мне нравилось это. То есть я рассматривал картинки буквально как ребенок, вот, который познает мир. И меня действительно что-то там цепляло в этой книге. Я просто ее пролистывал снова и снова и снова, ничего не понимая. Потом потихонечку начинал разбираться, и вместе с этим, это был 10-11 класс, люди активно изучают мир вокруг себя, прекрасная погода, много живых существ, можно было ставить всякие разные простые эксперименты, около нас, около дома был пруд даже с лягушками. И все как-то сошлось к тому, что мне очень стало нравиться биология, плюс в школе очень хорошо преподавали, это очень важный момент.
От учителя много
да,
зависит.
Да, учитель, который, он у нас не был учителем, в общем-то, какой-то такой очень, ну, скажем так, супер там доброжелательный какой-то такой учитель, который вот все
с вами чуськается,
да, с особым подходом. Ну, был очень хороший, талантливый, опытный учитель, который мог по голове погладить, а мог и за трещину там. Виртуально, конечно,
виртуально.
Или буквально поругать и пальчиком погрозить. Я даже помню такую историю, что мы очень много выступали на конференциях по экологической тематике. Кстати, история, которая просто на всю жизнь за меня запомнилась. И как-то, ну, знаете, не только и молодых, и уже людей в возрасте заносит вот то, что мы называем гордыней. Да? Вот такой был момент, когда мы ездили по конференциям, обсуждали разные там...
Синдром молодого специалиста.
Да. Ну, там, 10 класс, конечно, уже там специалист.
Да,
уже.
Да,
ты
да,
думаешь, да. Ну, все таки не фу ты изюма, тут уже можно и поговорить, поспорить. И был,
на серьёзном уровне.
Да, да, вообще-то не замечал даже этого. И однажды мне она сказала, знаешь, ты не пойдешь на конференцию. Я говорю, почему? Я говорю, я уже готов, и бабочка, и все, и пиджак. Говорит, ну нет, ты не пойдешь, потому что тебя занесло. Вот. И это прям было щелчок по носу. Я до сих пор не знаю, правда это или неправда. Вот я до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос. Но вот очень был правильный момент жизни, когда показалось, что нужно всегда задаваться вопросом. Вот не заносит ли тебя. Вот. Ну, слава богу, в биологию меня в хорошем смысле занесло. И вот с тех пор тоже, опять-таки, было очень много стечений обстоятельств, которые сейчас кажутся совершенно парадоксальными. То есть у нас, я вырос в небольшом городе, в Владимирской области, город Собинка, ну, там население 15-20 тысяч человек, все друг друга знают. И вот однажды приходит там в 11 классе письмо из Тимирязевской академии, что вот там будут выездные экзамены. И я, в общем-то, не собирался в Тимирязевскую академию поступать, на самом деле, куда-то поближе хотел, думаю, ну, надо попробовать, чего ж нет-то. На автобусах там добрались до этих экзаменов, там были потрясающие люди, которые, в общем-то, я поехал попробовать выступить на экзамене, ну, в общем, сдать экзамен попытался. И меня интересовал один экзамен, там, по химии, а остальные я даже не собирался сдавать, просто потестировать себя поехал. Но приезжаю, я сдаю хорошо химию. Мне люди, которые приехали, говорят, что вам бы надо сдать еще один экзамен, и, в принципе, у вас есть возможность потом поступить, но не сдадите, не поступите. Я говорю, вы знаете, ну, вот там платный, причем экзамен, а я даже денег с собой не было, карточек не было, в общем, ну, я сам за тебя заплачу. Вот те люди, которые приехали, Раиф Рафикович из Тимирязевской академии, я сам за тебя заплачу. И вот они заплатили, я сдал экзамен, и вот таким образом набрал достаточное количество баллов, чтобы поступить в Тимирязевскую академию, где была кафедра генетики. И опять-таки здесь вот очень важно было встретить правильных людей. Людей, которые горят своим делом, и которые этим делом заражают всех вокруг. И мне посчастливилось вот таких людей встретить тогда еще на кафедре генетики, на той кафедре генетики, которая была в Тимирязевской академии, вот там порядка 10 лет назад.
Илья, ну это вообще такой глобальный вопрос хорошего преподавания, потому что я помню, что зарубилась на инфузории туфельки, и это, конечно, очень печальная, грустная история из моей биографии. Дальше я не пошла. Поэтому я с восторгом слушаю то, что вы говорите. Вообще, очень во многих аспектах можно развить ребенка при правильном преподавании предмета.
Абсолютно.
То есть он, может, даже и не подозревает, что он там какой-то, да, скрытый физик.
Да.
Но если будет хороший преподаватель, это можно очень здорово вытянуть.
Да, поэтому это, особенно сейчас, это и в школах преподавание актуально, да, вот такой вопрос. И в вузах мы видим тоже, насколько там разнообразные есть, скажем так, и стили, и насколько важно там правильных людей встретить. Ну, здесь надо сказать, что здесь дело не в самом педагогическом образовании. Ведь те люди, которых мы там встретили, они не имели педагогического образования.
Вот. Ты должен гореть своим делом.
Да, просто. Они просто горели самим. И они, да, они умели хорошо доносить свои мысли. То есть у них была такая жилка педагогическая. Тут можно... В науке очень часто встречаются люди, которые прекрасные ученые, но вот рассказать о своей науке им крайне тяжело. Ну, есть такое. А там как раз были на кафедре генетики те люди, которые и горели наукой, и были потрясающими преподавателями. Где-то стройкими, где-то, ну, всегда очень открытыми к новым, очень открытыми к молодежи, которая приходит. И это прям супер заражало. И действительно всегда было очень много людей. Вот молодых студентов, которые как-то гнездились на этой кафедре, в прямом причем смысле, когда даже там жили. Был такой период, когда там жили. Вот. И удивительно, что это вот эта точка кипения, как вот сейчас принято говорить, да, в хорошем смысле этого слова, из нее столько людей совершенно разнородных вышло. Вот касательно нашей тематики, да, например, у меня в окружении есть как минимум двое кандидатов наук, которые сейчас священники. И они вышли с той же кафедры, понимаете? Хотя преподаватель на кафедре никогда, даже, я бы сказал, наверное, и религиозными прям активно не были. Даже наоборот спрашивали, да, ну, слушай, ты там в монастырь не собираешься, когда у нас стало получаться. Да, потому что вот у меня, я прям помню такой разговор, для меня он был тогда такой совершенно неудобный, но вот у меня, потому что, кто со мной разговаривал, ну что, это Александр Александрович Соловьев, очень-очень такой человек, который близкий мне. Это, ну вот, я говорю, ну нет, в общем-то, я в монастырь не собираюсь. Вот, ну вот так, да, поэтому это действительно очень-очень важно найти людей. И говорю, как ни парадоксально, педагогическое образование, оно не первостепенно, оно важно, естественно, да, и здорово, когда все сходится, но в моем случае было более важно встретить людей, которые горели своим делом, вот. И, в принципе, вот и сейчас также мы стараемся делать. У нас, например, мы очень сильно вовлечены в образовательный процесс. У нас, например, до сих пор, хотя я работаю в научно-исследовательском институте, а в другой институт, чисто МФТИ, это еще и образовательная организация, но даже в институте исследовательском у нас есть магистерская программа, например, совместно с МФТИ. То есть мы ведем образовательный процесс в каком-то таком на уже высоких ступенях, скажем так, высшего образования, магистратуры. Вот, и, в принципе, многие те люди, которые были на кафедре, перешли. И сейчас вовлечены в этот процесс. Они также продолжают зажигать людей. Также это прям чувствуется.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Илья Киров, кандидат биологических наук, многодетный отец. Меня зовут Кира Вавриентьева. Я в восторге сижу, честно говоря, Илья. Миллион вопросов хочу задать. Давайте постараюсь хотя бы процент из них успеть озвучить. Вы в преподавание не пошли намеренно?
Нет, я преподавал одно время, да. Я преподавал, был ассистентом кафедры. Сейчас я преподаю вот в рамках магистратуры.
То есть все равно вы взаимодействуете,
да,
со студентами?
Конечно, это обязательно.
Смотрите, ведь это какая-то очень важная тема, мы ее нащупали интуитивно, но сразу. Вы сказали, что с вашего потока два человека стали священнослужителями. При том, что о вере никто не говорил. То есть получается, что выходит, что если люди, которые на своем месте преподают хорошо свое дело, то так или иначе это действует на другого человека. И даже если он не станет биологом, он станет там кем угодно, но он тоже сможет нащупать свой путь. Это такая передача благодати некая происходит. Правильно ли я понимаю? Как вы это анализируете для себя?
Вот, это люди были не совсем с моего потока, они старше были, но тем не менее самые кафедры.
Это не меняет.
Но мне кажется, да, что если есть условия для такой самореализации и саморазвития и такого творчества, то личность, она ищет себя. И вот так оказалось действительно, что и в духовном плане тоже эти люди искали себя. И вот, собственно, я не исключение. Также эти люди потом меня еще в свое время привели тоже в храм еще на первом курсе, что я очень благодарен им. Вот, и да, как-то оказалось, что вот два процесса, вот такого свободы мышления, который царил на кафедре, наука, которой все горели, вот эти люди совершенно с горящими глазами и энтузиасты своего дела, и вот как-то это стало, было переплетено, и вылилось в том, что и в духовном плане люди тебя стали искать и находили. Потому что тоже те вот люди, о которых я говорю, это они тоже пришли к вере, например, один из них во время студенчества.
Наука и вера синхронизируются в вашем сознании?
Ой, да вот я очень много в последнее время особенно над этим думаю, поскольку сейчас все очень много различных блогеров, из информации. С двух сторон. И в моей голове это не то, что синхронизировано, они не противоречат друг другу.
Точно.
И это такая вот наука и религия. Mm-hmm. Это, мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, это все в Советском Союзе как-то была такая заложенная установка, что есть противоречия, что они противостоят друг другу. Ну, такого нет. Это можно просто судить по тому количеству людей, ученых, которые верят в Бога. И то же самое есть те люди, которые просто замечательные ученые, но не верят совершенно в Бога, да, там, вплоть до атеизма. То есть те люди представлены. Поэтому такого противоречия нет. Причем те люди, которые верят в Бога, можно, конечно, исторически копнуть, вспомнить, естественно, Луку Крымского, нельзя про него не сказать. С него я создал имя сыну Лука. Потрясающий пример вот этого просто, совершенно невообразимого сочетания науки и веры, не просто вера, до священного сана, епископства. Вот, и тут же, часто об этом говорят, и тут же премия Сталина, тут же какие-то гонения за веру, в общем, все в одном. И это, это пример вот того, как, насколько это не то, что может не противоречить, сочетается и помогает. Потому что, если так говорить про научный процесс, это же и научный процесс, они очень тесно переплетен с образовательным процессом. Потому что нам приходят студенты, мы общаемся, мы учим людей. Да? Образование, оно тесно связано с культурой. Культура теснейшим образом связана с воспитанием и с верой. Да? Это вот как-то грани, в моей голове это грани, это разные грани, но одного и того же. Да? Образовательного процесса, научного процесса. Вот, поэтому вот как-то такие мысли.
Как, на ваш взгляд, в идеале должен выглядеть образовательный процесс внутри семьи, чтобы это не было каким-то таким вот занудным действом, а чтобы это было органично вплетено в некий такой образ жизни?
Ну, этот вопрос, наверное, лучше моей супруге задать. Шучу, конечно, я тоже вовлечен в этот образовательный процесс. Ну, вы знаете, я молодой же отец, да, поэтому многие вещи, может быть, я еще в любом случае переосмыслю, но, как мне сейчас кажется, вот это правило «учите примером», оно 100%. Как минимум, попытки навязать детям что-то, что ты сам не делаешь, они просто обречены на провал. Особенно если их четверо. это коммуна, которые вдруг с друг другом общаются, там, понимаете, и тут же ты все понимаешь, что вот как это отзывается. Поэтому учиться. И примером получается, что если этот пример будет весьма занудный, как вот в моей семье, то это вообще никак детей не зацепит. Им нравится движ. Вот прям нравится. Естественно, это дети. Дети опять-таки с разным характером. У меня дети суперактивные.
Понимаю вас.
Они просто четыре бомбочки, которые там с друг другом еще и сталкиваются, взрываются. То есть тут, может быть, часто, когда читаешь про многодетные семьи, все спокойно, все хорошо.
Чинно-благородно.
А?
Чинно-благородно.
Да, да, вот не так. Вот все семьи разные. Тут просто иногда это как вулкан, знаете. И я считаю, что нету ничего страшного, что если возникают даже горячие споры иногда между родителями. Мне кажется, страшно, когда эти споры выливаются не в, так прямо совсем уж глобально, скажем, покаяние одного и осознание другого, что кто-то был неправ, да. И я думаю, что если даже споры возникают между родителями, и дети, естественно, все это видят. Бесполезно скрывать это, бесполезно. Но если в итоге дети еще и видят в том, что папа сказал, слушай, да, прости, я действительно был неправ. Даже в тех случаях, когда можно было бы это, наверное, не говорить, и, может быть, там все были неправы. Когда дети видят, они сами этому учатся. И потом ты понимаешь, что они не сразу этому учатся, они тоже не могут сказать, там, прости где-то. Но ты им говоришь, слушай, видишь, мы тоже, бывает, ругаемся, спорим, да, например. Посмотрим, мы находим общий язык там, да. И они видят, что какие совершенно разные выходы бывают из этих ситуаций. Пример, да, образовательно, прямо совсем в образовании, если мы касаемся той стороны, которая действительно связана с образованием, там, школьным образованием, да, таким, если мы про это будем говорить, мне, конечно, хочется, например, чтобы дети шли в биологию, но я и супруга, мы с ней единодушны. Мы сейчас, мы говорим, может быть, мы к 11 классу по-другому заговорим, но все-таки сейчас мы придерживаемся такого мнения, что главное, чтобы в течение школьного периода дети себя нашли. Я нашел в 10 классе, я счастлив. Я считаю, что это величайший вообще период в жизни, если человек в школе себя может найти, просто нащупать, мне это приносит реально удовольствие. Если это будет, театр, отлично, пусть это будет театр. Если будет биология, великолепно, я еще и поддержу. Конечно, мне кажется, наша задача сделать так, чтобы у них был выбор. Естественно, немножечко у нас, есть такое слово, biased есть, с уклоном. У нас, конечно, немножко есть с уклоном в биологию, поскольку у нас есть возможности в лабораторию сводить, да. Какие-то проекты мы делаем научные, у нас были совершенно разные сумасшедшие проекты, светящихся растений, вирус, который распространяется, флюоресцирует. Это потрясающе, дети, когда видят, заражают, потом через 5 дней видят, что растение начинает свести, флюоресцировать, да. Потом у нас был проект с отпечатком руки на питательной среде, где они мыли руки, не мыли руки, потом видели, сколько бактерий, грибов вырастает, считали эти колонии, характеризовали как-то. У нас был мультик про динозавров одно время. Видите, все равно немножко в биологии, да?
Да.
Но я считаю, что так и должно быть. Мне хочется, чтобы дети эту сторону хорошо увидели. Это моя задача. Я недавно читал автобиографию Эйнштейна, у них сложные были семейные отношения, да? Он своему сыну тоже писал, слушай, ты пиши то, что ты проходишь по математике, я тебе буду там задачки, например, давать. Я очень хочу, чтобы ты понял математику, потому что там великолепно. Он хотел тот энтузиазм, удовольствие, которое он получает в науке, я также хочу передать это детям, да. Опять-таки, пока я не вижу, что кто-то биологии хотел, кто-то еще кто-то химии там. Школа, опять-таки, есть, мы ходим в школу, где есть разные направления, и есть направление химии, есть биология, есть информатика, есть математическое направление. Это тоже, мне кажется, хорошо. Единственное, что мне не очень кажется правильным, когда это совсем на ранних этапах, когда дети ничего еще не понимают, что им надо, говорят, слушай, тебе придется определиться, ты что там, 2 года будешь химию или биологию? Он говорит, что это такое-то вообще, химия, биология? Этот тренд, который, особенно когда я в Европе учился, там часто, мы уже определились на гуманитарное направление. Я говорю, а сколько лет ребенку? Только 5 класс. Я говорю, а потом можно перейти на другое направление?
Крайне сложно.
Сложно, это сложно. На мой взгляд, это неправильно. Вот это вот, как раз в школе я вот сторонник того такого широкого фундаментального образования. В вузах все по-другому. Вот да. В вузах здесь совершенно разные. Мне, то, мне кажется, что в вузах вот тут баланс...
Там уже можно заузить, да, как-то?
Надо заужать, потому что, ну, сейчас так много всего, и ты не можешь впихнуть в это все, прям все эти знания в студентов. Это будет размазано, это будет неинтересно. Мне кажется, вот, вот так вот. Поэтому вот в вузе другая история. В школе все-таки, наоборот, и родители, и в школе должны дать разнообразие такое вот... разных направлений, чтобы ребенок мог это выбрать.
Вы имеете в виду в рамках школы или в рамках каких-то дополнительных занятий?
Мне кажется, здесь все должно быть. Чем mm-hmm. больше, тем лучше. Мы очень тоже недавно с супругой разговаривали, и с детьми тоже часто об этом говорим, вот о времени, на что мы его тратим. И у нас есть определенные подходы, мы, у нас дочка, есть у нее телефон, и всегда возникает вопрос, надо ли ограничивать или нет. Вот это, знаете, да, вот одно и то же, да, тема. Нужно, не нужно. Все по-разному действуют. Мне кажется, здесь нет никакого единого принципа, от ребенка зависит. Но я говорю, слушай, ну ты посчитай, мы пытаемся доносить. Мы там кискаем определенные ограничения. Причем она сейчас говорит, что ну, меня эти ограничения, недавно сказала, что они меня научили правильно распределять время. То есть у нее есть 2 часа в день. Она говорит, я знаю, что вот я не могу весь день сидеть в телефоне, у меня время закончится. Вот, а вот я знаю, что вечером у меня там есть полчаса, там, я могу с ребятами там пообщаться. Ну, выходные это может быть чуть больше. Вот, я отлично. Я говорю, ну ты посчитай, я говорю, 2 часа в день. Ну вот мы бодрость там 12 часов,
это 6
час. И 11.
Так же, как моему старшему, да.
Поэтому вот это актуальный такой вопрос.
Да, понимаю,
да, вас. Да. И ограничить, как всегда, ограничить ты полностью не можешь, но в твоих силах объяснить. Вот я со всех сторон пытаюсь заходить, и супруга моя Надежда прекрасная тоже объясняем, потому что, ну, просто запрещать здесь, ну, просто, ну, мы как это, родители-дилетанты, первый ребенок наш, поэтому, ну, мы сейчас ограничим жестко. Но мы видим, что это не работает, то есть это, наоборот, вызывает такую вот агрессию, ну, в общем, дети добрые, но все равно это вот такое противодействие, это не работает так, как нужно. А когда вот ты даешь и говоришь, слушай, ну ты посчитай, 2 часа, 3 часа в день, из 12, 4 часть, это ты там 3 месяца в году, представляешь, ты просто вот в течение 12 часов ты просто находишься в телефоне. Я говорю, 3 месяца в году. Ну вот так вот, просто кстати, аппроксимируйте, да. Вот это же ужасно, это же ужасно. Я говорю, ты представляешь, ты 3 месяца в году, ты ставишь на паузу свое образование, просто на паузу, в то время, когда наоборот, сейчас столько всего, что тебе нужно в это погружаться.
Дорогие слушатели, пожалуйста, посмотрите свое экранное время, умножьте его на 365 дней. Да, правильно я говорю? И вы узнаете, сколько часов вы проводите в телефоне. Да, можно еще разделить на количество дней, там часов в сутки, и таким образом вы узнаете, сколько это месяцев. Это, кстати, ужасает. Вот вы сейчас говорите, я понимаю, что это ужас какой-то просто. Да, это сильный аргумент.
Да, да. И она говорит, да, слушай.
Не просто нельзя, да. Ах, вот нельзя, да. А ты начинаешь аргументировать.
Да, нервная да,
система, глаза, да. Привычка, зависимость, трата времени дичайшая совершенно.
И все, я говорю, ну, да, второй пример привожу. Говорю, ну, вот посмотри, ты пролистываешь ленту. Причем, мне кажется, нам просто это объяснить, потому что мы видели жизнь без
другую
телефона.
Другую жизнь.
Да. И это же не так давно в целом началось, на самом деле-то. Я говорю, слушай, я тоже как ребенок получается.
Да.
Мы же тоже проходим этот путь с ними, но мы взрослые, и мы как бы немножко лучше анализируем то, что происходит. Я говорю, послушай, ты пролистываешь вот ленту новостей, ну, там, не знаю, в любой соцсети. Ты что, не запоминаешь? Нет. Почему я это говорю? Потому что я сам также пролистываю ленту и поймал себя на мысли, причем это совершенно не сразу, может, суперумные люди сразу это понимают, ограничивают себя. Это прошло много времени, потому что, слушайте, я могу час провести, и я, в принципе, ничего не понимаю, что я... Это вот такой вот интернет-серфинг, да, который в голове ничего не оставляет, но это же время упущенное. Ну, мы ездим в машине, например, я говорю, слушай, убери телефон. Говорю, пап, ну почему? И мне там переписано. Я говорю, отлично. Говорит, во-первых, у тебя глаза страдают, а во-вторых, посмотри вокруг.
Я говорю, в окно.
Она выучила слово созерцать. Я говорю, посмотри вокруг. Как красиво вообще вокруг тебя. Листья падают, осень. Ты знаешь, почему они падают, эти листья? Она говорит, нет, не знаю. Я говорю, ну сейчас я тебе расскажу. Вот. И потихонечку вот дети начинают вот втягиваться. То есть это вот просто им нужно... Им очень хорошо показывают ту сторону, что есть в телефоне. Такая вот дофамин такой классный, да. Такая вот информация, эмоции. Но это невозможно запретить. Ты должен показать другую сторону, что, слушай, кроме этой стороны ты можешь, там много чего классного, полезного, да. Есть другая сторона. Но вокруг тебя же мир огромный. А я как биолог еще рассказываю, смотри, сколько тут всего там. Вот. А сын, вот, например, он пока без телефона. Ну, как бы у нас он, мне кажется, больше в папу пошел. Он очень любит, любит все терять, забывать. Такой вот, вот эти ищущие. Вот, настоящий ученый будущий.
Да, да, да.
И он потерял телефон свой. Просто потерял. Какое счастье, что его потерял. Слушай, говорит, прекрасно. И вот он, это любопытство, оно, вот прям вижу, как оно развивается. Это любопытство, знаете. То есть это задавать мне вопрос, мы не сразу в интернет лезет. Так, папа, что-то букашка вот такая вот там, или что-то, такое растение там, насекомое ядное, что он из себя представляет. Я сейчас там в школе пойду расскажу. Придет рассказывать в школе, потом там пятерку. Он такой довольный, что пятерку. И он сам это немножко раскопал, получается. Uh-huh. И это тоже здорово. Такой опыт, который раньше был всегда, а сейчас он, к сожалению, вот, теряется. Вот. Это пройдет период, новое поколение, новые приспособятся, но вот то, которое сейчас поколение, вот, им, конечно, в этом плане тяжело.
Пайдея на радио «Вера». У нас в гостях Илья Киров, кандидат биологических наук, многодетный отец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Пайдея на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Илья Киров, кандидат биологических наук, заведующий лабораториями в НИИ сельскохозяйственной биотехнологии МФТИ. Многодетный отец, меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интереснейший разговор. И вы сказали о том, что самое главное происходит в школе, то есть именно в школе. Важно успеть себя найти. Это такой вообще интересный момент. Это очень интересный момент, потому что ведь очень многие люди поступают в институт и на курсе третьем понимают, что им вообще не сюда. Но это, наверное, тоже не страшно. Можно еще успеть поменять профессию, можно еще успеть переучиться. То есть пока мы живы, мы многое можем изменить. Другой вопрос, что лампочка вот эта, та самая, которая у вас загорелась в 10 классе, не факт, что вот у каждого так загорится, Илья. Это, конечно, проблема, потому что все родители бы хотели, что их ребенок, чтобы их ребенок вдруг заинтересовался растениями, вдруг заинтересовался вот этой всей средой, флорой, вот этой всей фауной, я не знаю, там, микробами, биологическими цепочками или химическими уравнениями, или физикой, математикой. Каждый бы хотел. Но другой вопрос, как вот этот живой интерес подогреть? У вас это был только учитель или все-таки что-то поспособствовало дополнительно?
Ну, вот учитель все-таки это был центральный человек, мне кажется. Но второе, тут все было как-то вот синхронизировано, потому что вокруг была природа. Она сейчас есть, да? Но тогда, поскольку мы не ходили, уткнувшись опять-таки пресловутые телефоны, мы гуляли, мы общались, мы ловили этих, простите, лягушек там, ходили на рыбалку. Мы очень тесно.
Да, Владимирская область,
да, понимаете, грибы, ну, да. Вообще ягоды. Мы тесно соприкасались с природой. А природа, она очень сильно умеет удивлять. Почему я говорю, что там уж точно биология, хотя пытаются навязать сейчас, с двух сторон, кстати говоря, противоречит, да, мы не будем там сильно касаться темы. Да вы что, вы когда посмотрите, как это все устроено, да, а мы видим это даже уже не на уровне клетки, а на уровне там молекул, это потрясает просто. Это действительно совершенно мир, который непознаваем. Он реально непознаваем. Но ты можешь к нему прикоснуться благодаря экспериментам, благодаря сейчас компьютерам, да. Вот в детстве это вот было такое же познавание, только мира, вот, который визуально ты видишь невооруженным взглядом, что глазом, что называется, да. И это тоже очень сильно сказывается. Мне кажется, что если был бы только учитель, и не было вот этого соприкосновения тесного с природой, то, может быть, было бы все не так. Вот учитель, нужная книжка, вот тут прям вот очень важно сказала. И вот эта вот жизнь в природе, и это очень... Вот, мне кажется, три фактора, которые очень сильно сыграют, по крайней мере, на меня воздействовали. И вот один уберешь, уже, наверное, эффект был бы не тот. И особенно... Вот, и про книгу я много сказал, но это вот, если почитать биографии разных тоже ученых, то много кого можно найти, что правильно написанная книга привела людей в науку. Вот. Это тоже какой-то голос, только учителя, только другого, да, но это надо читать, а для этого нужно думать, Для этого нужно понимать, пытаться разобраться с незнакомыми словами. Для этого нужно такое вот самообразование уже.
Любопытство, как вы уже сегодня
любопытство,
говорили.
Да, да, да. И это все потом затягивает. Вот. И все потом же. А вот очень важную тему подняли, как вот, ребята, которые в школе себя не нашли. Таких же большинство. Я очень долго преподавал в ВУЗе, как раз ребятам-бакалаврам. Первый курс, второй курс. И я очень часто такой пример привожу детям своим. Я говорю, посмотрите, у меня были разные прекрасные ребята. И бакалавры, которые проходили, мы делали практикумы. И великое счастье было видеть как раз тех ребят, которые уже поняли, что это их. Они там уже с первого курса работали в лаборатории. Я тоже с первого курса в лаборатории работаю. И очень большая печаль была видеть ребят, которые, ну вот, видно, что лампочка-то у них еще горит, но вот она в каком-то направлении пока непонятном горит, и что они такие живые, такие общительные, а себя не нашли, вот. И, конечно, в ВУЗе тяжелее себя искать, потому что, ну тут
там
с разных
же,
сторон
там
можно
уже
подойти.
Узкая специализация.
Да, да, да. Плюс уже еще ты уже от родителей ушел,
да.
Надо еще подумать, как себя содержать.
Да.
И вот это тоже очень важный момент, оказывается, потому что в итоге, ну вот как, например, у меня был, да, я никогда не работал где-то. Ну, там были какие-то подработки там, на один день, условно, но я всегда работал в лаборатории. То есть на стороне не было такого. Я пришел в лабораторию и сразу начал там работать. И такой путь оказался, да, где-то там сложно, может быть, финансово, там где-то родители чуть-чуть помогали. А потом потихоньку из-за того, что ты все свое время, что называется, инвестируешь вот в образование, в науку. Ты там, мы ночевали в лаборатории, мы после пар приходили, мы действительно ночевали. И то потом это имеет плод. Тебя начинают включать в проекты. Сейчас вообще для молодых ученых особенно много разных возможностей. У тебя потихонечку появляются финансы. Ты потихонечку становишься вот такой независимым. В науке вот часто приходят, и тоже насмотревшись разных блогов, там, ожидают. Ну, это в наше время, 90-е было, да, истории про золотых мальчиков, там, да, и так далее, американская мечта, да. Вот в науке это так не работает. В науке такое вот развитие карьерное, оно очень нерезкое, как правило, бывает. Но оно практически не имеет потолка. Вот, то есть нет такого, что все, я там... Ну, люди могут бронзоветь, но и это часто происходит, к сожалению, да? Но в большом счете такого потолка развития его нету, потому что ты постоянно, ну, даже просто постоянно выходят новые методы, постоянно открываются новые области биологии. То есть нету вообще конца здесь саморазвития. Постоянно нужно искать, постоянно развиваться, и это очень здорово. И в итоге, если ты в это инвестируешь, этим живешь, ты честно этому посвящаешь свою жизнь, я все время ребятам говорю, наука не терпит размена. Вот в плане, вот здесь тоже, вот это вот здесь может быть не то чтобы противоречие с верой и с религией, нет, но это как в любой другой профессии, здесь есть возможность для заноса, да, что ты, поскольку наука затягивает, с головой затягивает, и по-другому ничего там не открыть, я больше чем уверен в этом, если ты не будешь полностью погружен, то мало что ты можешь найти, потому что ну, для этого нужно быть наблюдательным, чтобы быть наблюдательным, нужно хорошо чувствовать. И да, возникает вопрос, а где взять время на веру? Где взять время, вот на, даже физически, поход на поход в церковь? А где взять время на семью? И вот это борьба. Это борьба. Потому что, с одной стороны, это мы вот часто, опять-таки, супруга с нашей, у нас поля, мы один вуз заканчивались, она понимает, работаешь в лаборатории.
Биолог.
Да, она биолог тоже. А, и даже в лаборатории работает, да, выполняет там другие задачи, скажем. А, и я пытаюсь объяснить, что, ну, вот если я сейчас не буду погружен, мне говорят, что это оправдание, сразу говорю, если я не буду погружен, то не будет никакого прогресса. Вот. Но для этого вот еще нужно оставлять время на семью, особенно когда ну, в науке очень, у нас, по крайней мере, сейчас какой-то такой период, где мы интенсивно развиваемся, мы просто заходим на чужие территории, мы занимаемся растениями, зашли на территорию вирусов, зашли на территорию там совершенно других областей дисциплин, мы это любим делать. Вот, оно, конечно, требует такой самоотдачи полной. И здесь нужно вот соблюдать баланс, который для меня, честно скажу, очень тяжело соблюдать. Вот, но вот его, ну, это такая вот тоже внутренняя борьба, баланс между, за границей это так просто называется, life and work balance, да, но здесь жизнь не то, что жизнь вот, ну, такая, пошел на диване, полежал, да, там, или куда-то съездил, отдохнул, здесь именно семейная жизнь, это же тоже надо в нее быть погружённым.
Да.
Особенно, когда четверо детей. Вот. Но я счастлив, что у меня супруга есть, которая вот, очень сильно погружена и вот, это очень непростой труд. Тут тоже есть, часто слышишь истории про многодетные, там, где, ну, есть, где все, кажется, так все глянцево, так красиво. Mm-hmm. Вот, ну, я говорю, у нас это сложно, это очень сложно. Вот, ну, это интересно, понятно, что это интересно, дети прекрасные, которые тебя все время радуют, ну, и огорчают, да, ну, это большой труд. И надо было тоже погружено, вот и то погрузиться, ну, не получается физически, на самом деле. Поэтому я счастлив, что у меня есть супруга, которая вот как бы так мы дополняем друг друга. Вот.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Илья Киров, кандидат биологических наук, многодетный отец. Меня зовут Кира Лаврентьева. Илья, ну, давайте, наверное, к главной теме нашего разговора перейдем. То есть тут и так все главное, но есть такая прям вот некая концентрация моего интереса в этом часе. Это зачем? Вот, то есть, как мы говорим с нашими детьми, как мы говорим со студентами, там, как мы говорим с молодежью, зачем им это нужно? То есть сейчас спроси человека-старшеклассника, да, зачем ты будешь поступать вот в тот или иной вуз, если вообще будешь поступать, это тоже удача. Ну, что он ответит? Ну, чтобы, наверное, быть успешным, чтобы, наверное, там что-то зарабатывать, чтобы, наверное, там, я не знаю, жить в красивом доме, ездить на красивой машине. Я сейчас придумываю, но у меня много друзей, и, соответственно, у них есть дети. И понятно, что даже если люди верующие, их дети далеко не всегда знают вообще, зачем им надо что-то делать в этой жизни. Вот это, кстати, очень такой проблемный вопрос, особенно когда обилие информации со всех сторон, все направлено на собственный комфорт, все направлено на то, чтобы меньше поработать, больше заработать. Блогеры, интернет, легкие вот эти вот деньги. Я сейчас не про какие-то там говорю запредельные вещи. Ну, вот вполне себе там, я не знаю, какой-то заработок такой, знаете, на лайфе, как это говорит молодежь, то есть прям на лайте. Вот. И это все очень сильно обесценивает, мне кажется, вообще весь процесс личностного развития.
Да. Вот это прям в точку, Кир, потому что, ну, в этой... Это то, что, скажем так, очень сильно отвлекает детей, да и взрослых, на самом деле, уже взрослых детей тоже, от того главного, от поиска смысла своей жизни. Вот я прямо вот так ставлю вопрос. Вот что это значит? Говорят, вы смотрели мультик «Душа»?
Да.
Известный мультик, да? Помните, там были души, темные души, которые такие, они себя не нашли, они там, да?
Угу. Скитаются.
Да, вот этот мультик, вот он показывает, что к чему приводит вот эта гонка за сиюминутной какой-то выгодой. То есть, вот другой пример такой приведу, который я детям рассказываю, говорю, вы знаете, говорю, и не детям, и взрослым, и сам себе говорю, очень важно в жизни выбрать ориентир. Вот не может быть ориентир деньги. Я говорю, слушайте, поверьте, вот просто поверьте, вот вам будут платить много, через какое-то время, это даже менеджеры говорят, это уже не радует. Это уже не радует. Это, ну, тебе много платят, много потребностей возникает новых. Поэтому деньги сами по себе не могут быть никогда смыслом жизни. Поэтому и депрессии и прочее, потому что ты оглядываешься назад, а ничего нету. А что ты создал? А что ты, как ты где-то самореализовался? И это очень важно. Это не будет жизни удовлетворения. А с другой стороны, нам навязывают, что удовлетворение будет. Оно вот берет жизни все. И как можно больше удовлетворения ищи. Но это вот такие, это удовлетворение такие сиюминутные, как фастфуд такой вот. Ты пролистал, ты заработал, ты там еще что-то. Это очень недолговечная история. И опять-таки не в пользу долговечных историй то, что это сложно. Выстроить, найти себя. Это очень сложно. И мне кажется, для этого важно иметь примеры. Хорошие примеры тех людей, в хорошем смысле успешных, но не глянцевые, типа, я выиграл лотерею и все, раскрутился. Мы же знаем, что эта история не... Когда человек выиграет лотерею, это, как правило, завершается печально. Нет, вот действительно такие автобиографичные, когда человек начинает, искал себя, находит себя, горит своим делом. И мы видим вот в этих историях, ну, вот даже больших ученых, да, там, нобелевских лауреатов, которые сейчас в автобиографии доступны, да, ну, то, там, совершенно, может быть, с другой области, там, какой-нибудь Стив Джобс возьмите, да, да не было там впереди всего деньги. Там впереди всего была самореализация, по стремлению к какому-то совершенству, стремление сделать мир лучше. Вот так. И, в принципе, вот цель биологии, науки – это сделать мир, не то, что сделать мир лучше, а сделать жизнь людей лучше, жизнь людей легче даже в каком-то смысле. Но это вот то, что я называю маяком. То есть ты должен выбрать в жизни маяк. И тебе еще раз, деньги – это не маяк. Это не что-то ничто, по большому счету. Они нужны, но это следствие. Если что, когда приходит молодежь, говорит, ну вот, спрашивают, например, про деньги. Да? Ну, у нас достаточно открытое общение с ребятами. Знаете, если вас, вы сразу же задаете в науке вопрос про деньги, то я обычно говорю, вот там дверь, да. И, пожалуйста, вам не сюда. Вы просто не вынесете всего этого. Потому что прежде чем в науке что-то добиться, развиться, даже вот я молодой еще, ну, как бы чуть-чуть такого, да мы что-то еще пока не добились, я надеюсь, добьемся, но уже видно, сколько труда нужно принести. И деньги здесь совершенно, они не могут быть мотиватором. Что-то другое. Вот та лампочка, то внутреннее стремление к самореализации, то стремление не стать вот этой вот темной этим героем из фильма «Душа». Вот для этого нужны вот хорошие маяки. Мне кажется, вот детям нужно объяснять. Я часто детям пытаюсь привести примеры из Евангелия. Вот я говорю про таланты. Я говорю, слушай, ну вот у каждого есть таланты. Вот я потом... противник, как когда люди начинают там говорить, что вот ты там такой сякой. Ну, вот такая ситуация, в которой вести себя мог не так ребенок. Да, это хорошо. Это, ну, такое бывает. Угу. Неправильное поведение в данной ситуации. Угу. Вот. Но я говорю, вот у каждого из вас есть талант. У кого-то один, у кого-то два, у кого-то пять. Я вот там какие-то там ситуации возникают, где я вижу, что не, там, лень или еще что-то делать. Я говорю, слушай, ну вот представляешь, говорю, вот тебе Бог дал талант. Такой вот в этом направлении. А ты помнишь притчу? Он говорит, ну, что-то помню, там, они ходят на воскресную школу.
Это вы про своих такая, детей?
Не школу, да, про, свои, угу. Про своих детей уже, да. У нас воскресная не школа.
Так.
Они там разными делами занимаются, там учат, в творчество вовлечены. Говорю, ну, вот представляешь, говорили, говорит, да, рассказывали притчу про таланты, все. Я говорю, ну, вот что было с тем, у кого, кто талант свой закопал-то? Ну, говорю, вспомни. Его взяли и отдали другому. Кто развил таланты. А тот, у кого отняли, там история понятная, куда его отправили, да? Говорю, ну, зачем нам это надо? Говорю, ну, Бог дал таланты тебе. Даже если человек неверующий. Ну, у каждого есть таланты. Вот чем наука красивая, и чем она, ну, действительно такая вот всеобъемлющая. Здесь разные люди совершенно могут найти себе место. Совершенно разные люди. Если они обладают... хорошими, такими понятными человеческими качествами. Может, где-то есть направление, например, в политике, там, да, где определенные качества нужны. Они могут идти в противовес там, духовному развитию, да, православному учению. В науке-то нет, ну, вот если ты обладаешь качествами, не ленишься, открытый, да, ты любопытный, ты деятельный, да, в хорошем смысле и прочее, прочее, такие обычные, казалось бы, качества важные, то ты найдешь себе место. Совершенно, вот я просто вижу там, один в одном хорош, другой в другом хорош, третий в третьем хорош. А есть ребятки те, которые вот не нашли себя. Но все это про таланты. Я говорю, ну вот как? Вот что будешь делать, если тебе скажет вот Бог, это где? Вот я тебе дал талант там, к театру или к биологии, а ты что с ним сделал? В телефон проиграл или там еще что-то? Так, ну это же совершенно такая вот... страшная история.
Страшная
история. Говорю, надо приумножать. Угу. Но здесь самый главный посыл для детей, который пытаются нести, что таланты есть у всех. Вот у кого-то два, у кого-то три, но они у всех есть изначально.
Илья, что вы думаете о детях, у которых очень много талантов? Вот знаете, такой самый проблемный, мне кажется, контингент. Они за что бы ни взялись, у них все хорошо получается. И вот они как раз не могут определиться, куда им податься. Это я могу вам сказать, как мать такого ребенка, ему очень тяжело. То есть он все хорошо делает, но когда его спрашиваешь, а что тебе нравится больше, он говорит, я не знаю, мам. И это большая проблема.
Ну, это проблема. Ну, вот в науке, например, часто... даже последним открытием мы можем видеть, как такие люди и нужны. Это люди, которые часто совмещают... Да, они совмещают даже разные дисциплины в своей голове. И вот один, мне кажется, из способов, какие-то, вот не способов даже, а как люди к открытиям приходят, ну, даже по последним Нобелевским премиям, там, за предсказание интеллект-структуры белка, там же все и там и искусственный интеллект, там биология, там вычисления совершенно потрясающие. там много чего сошлось. И вот получилось такое большое значимое там открытие. И по другим тоже направлениям мы видим, что встречаются люди с совершенно разными взглядами. Ну, а если это в одном человеке такие взгляды есть, ну, то мне кажется... Да, это сложно. Я согласен, что это, наверное, сложно очень себя найти, но все-таки... И это и ответственность такая, с одной стороны, и с другой стороны, это возможность, очень хорошая возможность, наверное, что-то такого добиться совершенно на пересечении, на таком пересечении, на котором работать другие не могут. Вот не вмещают они там сразу же математику, химию, биологию, физику и астрономию и так далее. А ты вмещаешь. Да, может быть, вот поэтому вот здесь такой вызов, ну, мне кажется,
может быть,
важно
не так
горизонт.
Глубоко, да, как узкоспециальный ученый. Ты не можешь прям до конца там прям углубиться прям совсем.
А сколько ты еще и другим занимаешься? Может, ты можешь.
Но ты можешь другим... комбинировать что-то.
Да, да, да.
Это, кстати, интересная мысль.
Да. И ты можешь найти людей. Ты же, получается, можешь говорить на разных языках. В физике на одном языке говорят. Поверьте мне, мы сейчас в МФТИ, там один язык.
Один язык, конечно.
Биологи на другом, люди в сельском хозяйстве на другом. Я уж не говорю про медиков, там, про производственников.
Да.
Там. И это здорово, когда вот в таком вот плане мультидисциплинарности человек полиглот. Вот таком полиглот языков совершенно разных направлений. Вот. Поэтому я считаю, что это здорово.
Ну, смотрите, вы говорите со своими детьми, что ты там должна использовать свои таланты, чтобы послужить Богу, или вы пока в эту сторону не идете с ними?
Нет, я считаю, что мы люди верующие, мы
Да, и мы, говорим, должны называть вещи своими именами.
Да, я не тут... Да. Просто мы должны это нормально говорить, там, не говорить, рассказывать детям, да, вот это вот все, что это, там про... Вот ты вот попадешь, там, двойку принес, вот попадешь, ты что, там один...
Залей!
Да, ты гори! Ну, понятно же, сюда закрылись. Ну, а как не говорить? Мы люди верующие, нас действительно... Я не скажу, что наша жизнь пропитана благодатью, там, да.
Но
нет, мы боремся,
стремимся,
ищем,
да,
но стремимся, в том числе и в саморазвитии, и в образовании. Мы же тоже, вот, я себе тоже говорю, слушай, говорю, как вот тебе дали, если какие-то таланты? Мы не говорим талант, но ты талантливый человек.
Да.
Таланты какие-то предрасположенности.
Конкретные.
Да, простые вещи, которые... Угу. Я тоже так же себе говорю, а что будет? И дети мы тоже объясняем, что, слушай, ну, вот мы ходим в храм, да, вот ты вот так в этой ситуации себя повел, или вот так. Ну, надо даже вот евангельские притчи, они же очень такие, они понятные на самом деле, в целом. Много понятных, простых, есть, конечно, сложное понимание. Но для детей вот есть притчи, которые вот, про таланты. Ну, вот, там можно глубоко копать, естественно, да, там богословские диссертации писать на эту тему. Там, но можно же проще объяснить. Ну, ты можешь не про речи про таланты рассказать, а про что-то другое. А зачем про не про что-то другое, если у меня перед глазами лежит Евангелие, в котором очень много примеров назидательных. И они не... Опять-таки, мы не стараемся... Просто живем так, и вот говорим, слушай, ну, мы же ходим в храм, ну, посмотри, в Евангелии так написано. Ну, почему? Что мы с этим будем делать? Вот, поэтому как-то... Вот, я не... Мы не из тех родителей, пожалуй, которые... там как-то вот насильно там приводит к вере, там как-то считаем, что нужно вот обязательно там, ну нет, просто в жизни есть много ситуаций, на примере которых можно объяснить евангельские истины, в том числе и самому себе, кстати говоря. Вот это вот, чем красивый образовательный процесс, тем, что много раз убеждался, это движение в две стороны, то есть ты даешь знания, и ты каким-то неимоверным совершенно способом их тут же приобретаешь в виде каких-то идей, в виде новых контактов, в виде чего-то ты там совершенно такого взгляда, который ты никогда не видел, в виде вопросов, которые ты никогда себе не задавал. И это везде сказывается и в разговоре с детьми, и в разговоре там, с учеными, со студентами. Вот. Поэтому вот так.
Это очень интересно.
Поэтому Евангелие – это вообще обо всем, мне кажется. Там такая глубина, что много чего можно действительно найти. Ну, вот есть опять тоже такая важная тема, тема науки, наука и религии, да. Вот нет никакого противостояния. Оно возникает тогда, когда люди с одной или с другой стороны заходят на другую территорию, не разбираясь в ней. Когда люди верующие, искренне верующие, даже там в определенном сане могут рассказывать там про биологические вопросы, про теорию Дарвина, да. Вот. Ну, естественно, это такое, область совершенно другая. Вот, и вот и здесь тогда начинаются, понимаете, конфликты вот от науки и религии. Но это не конфликты науки и религии, это конфликт разных людей просто. Также получается наоборот очень часто, если, когда атеисты пишут там про религиозные темы, так трактуют Библию, там еще что-то. Ну, это не ваша область, это больше хайповая тема, которая сейчас. Да, это хайповая тема просто, ты ищешь. И вот то, что я, по крайней мере, вижу. Вот мы с этого начали, да, мне кажется, очень важно это этим закончить, и... Важно думать, и вот здесь очень хорошо играет тема самообразования. И со стороны верующих людей в науке, если мы хотим об этом говорить, да, и со стороны атеистов, ну, давайте хотя бы попробуем разобраться, что, о чем говорят люди верующие, да, вот.
Спасибо огромное. Напомню, что наши регулярные беседы, программу «Пайдея» мы организовываем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А с нами в этом часе был Илья Киров, кандидат биологических наук, заведующий лабораториями в НИИ сельскохозяйственной биотехнологии МФТИ. Многодетный отец, меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания. А вам, Илья, научных свершений и помощи Божией.
Спасибо.
До свидания.
Пайдея.